Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Амоса. Сегодня продолжаем дальше. Подхватываем на том месте, на котором мы остановились в прошлом раз. Мы говорили о том, что в последние времена будет послан на землю голод слышания Слова Божьего. Мы говорили о том, что почему люди одновременно могут жаждать слышания Слова Божьего, при этом Него не найдут и вместить это Слово не смогут, потому что никак не захотят свою жизнь изменить в соответствии с этим Словом. И вот они истаивают от жажды, но не найдя Слова Божьего, падут, потому что жив человек подлинно как раз только Словом Божьим, ничем иным. Отчасти это, кстати, история описывает и современное многоречие о Боге. Написано огромное количество православных книг. Они пишутся, пишутся и пишутся. Такого обилия православной литературы не было никогда. Пишутся святые отцы, современные писатели, современные святые, просто писатели. Пишут все. Даже люди, которые прежде писали детективы, вдруг начинают писать православную литературу. Книг очень много. Старинных, современных, очень глубоких и не очень глубоких, совершенно разных. Но кроме православных книг еще есть ширящийся океан протестантской литературы, католической литературы, в сущности христианской литературы, вот разных христианских деноминаций, которые тоже говорят и о кресте, и о покаянии, и о спасении, и о правилах этого спасения, духовной жизни, все говорят. Но кроме того, что о спасении и о Христе говорят, так скажем, церковные образования, которые имеют право об этом говорить, о чем бы им еще и говорить, кроме этого, об этом говорят оккультисты, теософы, родноверы, последователи культа Ошо и других разных восточных медитативных практик, школ йоги, какие-то люди, скажем, какого-то американского направления кришнаизма, то есть люди совершенно иных религиозных истоков, совершенно иных религий, и они пишут книги, куда вставляют слово и о кресте, и о покаянии, и о свете, и о Евангелие и так далее. Не говоря уже о том, что есть огромное количество литературы, которая, не поминая Христа, не поминая церковь, не поминая таинства, об этом никак не касаясь, тем не менее, говорит о Боге. Это уж совершенно эзотерическая, оккультная, мрачная литература, какие-нибудь магические книги, откровения ангелов и прочее, прочее. И все это как бы кажется человеку. В современном кажется все это о свете, все это о правде, все это о Боге, все это должно быть, если не прочитано, то, по крайней мере, отложено в памяти, учтено, замечено, что есть такое учение, и когда-нибудь хотя бы какие-то крупицы этих разных учений схватить. И вот чем больше человек хватает разных этих учений, чем больше он читает разноплановых, разноисточных книг, то есть книг, исходящих из разного духовного, религиозного источника, тем все труднее ему понять, что есть истина, тем все труднее расслышать, услышать в этом оре, оране, в этом многоглаголе, многоречии, услышать голос своего Бога. Все говорят как бы об одном и том же, различают только некоторые нюансы. Но человеку неинтересно нюансы различать, он просто понимает, что все говорят о Боге. Ему кажется, какая разница, ведь все же говорят о правде, о справедливости, об истине, об красоте, о Боге, о спасении, о вечной жизни, поэтому не все равно, где и что я прочитаю, но на самом деле это и приводит к тому, что человек, чем больше читает литературы, не имеющей церковного, божественного истока своего, тем отчетливее у него жажда и голод, тем отчетливее он чувствует, что ему нужно именно Слово Божье, и он пытается его добыть каким-нибудь образом самостоятельно, сам найти это Слово Божье, и иногда становится родоначальником очередной новой версии на эту тему, какой-нибудь новой конфессии, новой деноминации, новой религиозной практики, духовной практики и так далее. И вот это многоречие, многоречивое свидетельство о Боге, разное и многообразное, оно приводит к тому, что человек, в конце концов, начинает жаждать настоящую и здоровую пищу, но он уже испорченный сердцем, и как раз в том-то и беда, что настоящую здоровую пищу он принять уже не способен. Всегда, услышав слово истины от Бога, будет противопоставлять этому либо свои измышления и размышления, либо будет ссылаться на других. А вот они говорят, что так. Как к этому относиться? И вместо того, чтобы принять Слово Божье для своего созидания, для своего спасения, человек начинает припираться, спорить, выяснять, разглагольствовать. Таким образом, Слово для него становится не словом жизни, а каким-то словечком, как поводом к спору. И вот, как бы указывая путь, единственный путь, по которому человек может не то что преодолеть жажду слышание Слова Божьего, человек может даже не пройти, не вступить в это состояние, а избежать его. Про это сказано у пророка Амоса так, в 5 главе, скажем, несколько раз повторяется это выражение. «Так говорит Господь дому Израилю, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Защите Господа, и будете живы, чтоб он не устремился на дом Иосиф, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. Защите меня, говорит Господь, не слов моих защите, а защите меня, как личность, как живого Бога, и когда вы взыщете меня и найдете меня, тогда вы услышите слова жизни, потому что и Бог не хочет смерти грешника. И вы услышите слова жизни, именно не слова, которые о чем-то рассказывают и какую-то часть истины показывают, а Слово Божие есть в первую очередь жизнь. Второе ее качество – это истина. Но изначально и первоначально, и главнейшее свойство – Слово Божьего – это жизнь. Слово Божье несет жизнь. И человек, принимая Слово Божье, он не только делается умным, и не столько делается умным, многознающий, все понимающий и так далее. Он просто начинает жить. То есть люди, испытывающие жажду Слово Божье услышать, они уже перестанут понимать, что на самом деле принять или не принять Слово Божье есть не вопрос, так сказать, согласие или несогласие с истиной, а вопрос принятия жизни. И вот люди, истаивающие от голода, уже не способны будут принять Слово Божье и, стало быть, умрут, потому что, еще раз напомню, древнейшие слова «не хлебом единым жив человек, но Словом Божьим». И вот, несмотря на кары народом, как говорит о том в начале своего повествования пророк Амос, слово пророка Амоса утверждает о том, что все народы Божьи, и что все, что происходит в мире, совершается по воле Божьей. В принципе, мы уже и говорили, в этом и состоит одно из потребностей, одно из факторов, благодаря которым пророк Амос поместил обличительные вещи по отношению к другим народам в начале своей книги. Этим он хочет показать, что все народы, находящиеся под солнцем, это народы Божьи. Израиль об этом в силу субъективных причин начинает потихонечку забывать. И вот пророк Амос в 9 главе своей книги свидетельствует так. «Бог устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские, изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь. не я ли вывел Израиля из земли египетской и филистимлян из Кафтора и арамлян из Каира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь Бог». То есть он говорит, что на самом деле все, что происходит в мире других народов, и это делается по воле и по промыслу Божьему. Причем неважно, делается ли это плохое или хорошее, но все народы мира, они пребывают как бы под покровом этой милости Божьей, этого промысла Божьего. И все, что происходит в жизни других народов, какие-то миграции, перемещения, вот, например, великое переселение народов, нашествие норманов, приход гуннов, перемещение германцев на земли славян и славян в земли, скажем, Причерноморья, перемещение турок, перемещение арабов, все это движение народов, такие глобальные явления человеческой истории, и это все есть воля Божья. Он обо всех народах печется так же, как печется о своем народе. Но отношение израильского народа с Богом все-таки очень существенно отличается именно благодаря тому, что какие-то особые попечения в израильском народе с тем, чтобы израильский народ был способен, был готов принять грядущего к нему Мессию. И вот так об этом пишет, о том, что весь промысел распростерт над всем миром, так пишет об этом пророк Амос в 3 главе своей книги. «Слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте, на кровлях в земле египетской, скажите, соберитесь на горы Самарские и посмотрите на великое бесчинствование и на притеснение среди нея. Ясно сказано совершенно русским, так сказать, языком о том, что все, что происходит, есть воля Божия, с кем бы и когда бы это ни происходило. Правда, здесь, в контексте книги пророка Амоса, стоит тоже известное слово, мы часто его употребляем, что бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы. Но что такое попущение Божие? Ведь на самом деле попущение Божие и есть Его желание, Его воля. То есть Он может попустить, а может не попустить. Значит, если что-то Он попустил, Он хочет, чтобы это свершилось. Если чего-то он не попустил, значит, он не хочет, чтобы это случилось. Поэтому и попущение Божье все-таки называться должно волей, произволением Божьим. Но разница на самом деле не случайна. Разница есть, и разница в том, вот именно чтобы различить в вопросах зла, различить попущение и прямую волю Божью, все-таки необходимо. Почему? Разница в том, что зло Бог не делает. То есть зла Он не делает и делать его не желает. Это зло желают делать люди, желают делать бесы. Они, бесы особенно, но иногда и люди просто кипят, негодуют желанием сделать зло. Но Бог не попускает. Бог попускает свершиться злу только тогда, когда это входит в Его планы, когда это реализует Его замысел, когда от этого будет благо. То есть задуманное зло, замысленное зло не есть Его воля. но допущение зла до меня, до конкретного человека, когда я думаю и оцениваю это зло, допущение зла до меня есть его воля, прямая воля. То есть замысел убийцы, естественно, не от Бога. Это не Бог вложил замысел убить другого человека в голову и в сердце убийцы. Но если убийство все-таки совершается, то совершается оно не без ведома Бога, а с прямого ведома Бога. То есть он знал, что это готовится, допустил этому свершиться, значит, этого он хотел. Мы просто не можем с этим смириться. Мы не можем это понять. А почему не можем понять? Потому что мы не видим часто в этом смысла, не видим скрытого от нас блага, поэтому негодуем, не умея соотнести себя с этим. Но для того, чтобы это действительно стало возможно, чтобы мы поняли, осознали, какова воля Божья даже тогда, когда по отношению к кому-то совершается зло или насилие, но верующее сознание тем отличается от неверующего, что любое движение, не зависящее от меня лично, и есть воля Божья по отношению ко мне. Так воспринимает верующий человек свою жизнь. То, что решил, задумал и осуществил я, может быть моей волей, может быть волей князей бесовских, может быть волей Божьей. Это как посмотреть. Но то, что совершено из задуманного в отношении меня, это, несомненно, есть воля Божья. Но разобраться в этом, чтобы человек понял это, может помочь только пророк, как и сказано об этом, опять-таки, здесь, в книге пророка Амоса. Вот он пишет, мы прочитали уже этот отрывок, просто подчеркиваю. «Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». То есть, если задумал Бог нечто совершить, нечто попустить, то Он открывает это пророкам, предупреждая, что это может свершиться. И для того, чтобы это не свершилось, если вы, конечно, не хотите, чтобы это свершилось, вам нужно изменить отношение к Богу, изменить отношение к Его Слову, к Священному Писанию. Если не изменить этого отношения, то события с вами происходящие, события вам попущены, они не принесут пользы. Человек не сможет усвоить урок. Вот так это. Пророк нужен для того, чтобы человеку указать, почему с ним то или иное происходит. И дальше мы обратимся к 6 главе книги пророка Амоса, в которой пророк, как бы судя израильский народ, произносит приговор, слова осуждения всем народам, и израильскому, и иудейскому, и вообще всем народам, которые живут на лице земли. Это в 6 главе написано, и в этой вот 6 главе он подробно говорит о том, что главное, одно из главных причин, по которой будет осужден израильский народ и все прочие народы, это то, что они жили в роскоши и в праздности. В роскоши и праздности. Тут как бы палка о двух концах. Можно обратить внимание, что за эту роскошь и праздность осуждается не только израильский народ, но и другие народы, которые в таком пребывают. Но с них-то ведь и спросить нечего, они же не знают Бога, чем им еще и жить. А с другой стороны, можно обратить внимание на то, что вот это вот осуждение в роскоши и праздности, оно ведь и на Израиль произносится, то есть и израильскому народу это есть вредно, и это и есть пагуба. И вот в этой обличительной речи против роскошествующих, против сытости Израиля и других народов, пророк говорит: «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своею ли силой мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и буду теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне». С одной стороны, вот это вот выражение «вы восхищаетесь ничтожными вещами», восхищаться ничтожными вещами. Мы так к этому привыкли. Мы встречали, не буду подробно останавливаться над этим на ничтожности этих вещей, потому что об этом во второй главе хорошо говорит пророк Исаия. И когда мы читали пророка Исаия, мы вспоминали слова, сказанные евангелистом Лукой в 16 главе, где говорится о том, что все, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. И дальше следовало и свидетельство о том, что все великое будет ниспровергнуто и изложено, потому что все это есть идол для человека. И тенденция, которая началась не вчера и не позавчера, тенденция, о которой свидетельствуют еще пророки, она никуда не делась и была задолго до Христа, продолжалась в христианское время и продолжается и сейчас, что действительно человек восхищается ничтожными вещами. Единственное, чему приходится удивляться и чего действительно стоит пугаться, что, как это ни странно, чем дальше живет человек, чем дальше длится история, тем ничтожнее вещи, которые вызывают восхищение человека или восхищение человечества. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот упрек народу в том, что, вот то, что в 14 стихе написано, что люди говорят о том, что они гордятся тем, что они все вот это ничтожное богатство захватили, присвоили себе усилиями своего собственного труда. То есть даже тут говорится грознее, собственным могуществом, что все, что имеет человек, все, чем он восхищается, все то, что у него есть, на самом деле есть заслуга его усилий, его рук. Мы всего этого добились сами, говорят люди, гордятся этим очень сильно и как-то не понимают, что в тот момент, когда они это говорят, мы всего добились сами, они говорят о том, что не только что им Бог не помогал, они этим говорят о том, что Бога на самом деле в их жизни нет. Они всякий раз, когда человек говорит «я сам этого добился», он редко неосознанно, а чаще осознанно противопоставляет себя Богу. Он говорит, вот вы, как бы полемизируя, вы говорите о том, что все есть дар, а я вам говорю, что я всего добился сам, и никто мне в этом не помогал. Человек именно этим подчеркивает свои исключительные свойства, свои исключительные способности. Он как бы даже претендует на место Бога в собственной им придуманной вселенной. Ясно об этом говорит. И тоже рассматривая этот процесс в исторической перспективе, мы видим, что продолжая дальше жизнь в истории, чем ничтожнее вещь, которой восхищается человек, тем большая гордыня обуревает человека, что это он сам сделал эту ничтожную вещь. Вот такой как бы парадокс. Чем дальше идет человечество в истории, тем ничтожнее вещи, которые человека восхищают. Чем ничтожнее вещи, восхищающие человека, тем большая гордыня от того, что это мы сделали такие ничтожные вещи. Каждый, присмотревшись внимательно, понимает, что так оно и есть и происходит, особенно в сфере культуры и искусства, это потрясает своей очевидностью, но в целом-то этот процесс можно назвать извращением всего, потому что действительно, если сама по себе почитание вечным существом, каким является человек, почитание вечным существом бессмысленных, ничтожных, жалких вещей, которых он не возьмет с собой, все-таки является глупостью, когда человек так делает. И всегда так называлось не только в этической системе Ветхого Завета, но и в Новый Завет. Так называлось и даже в других философских, этических, религиозных системах, так оно и называлось. То есть, что человек, который хвалится, гордится и восхищается предметом, который не вечен, сам, будучи человек вечным, восхищается явлением предметом невечным, что все это иначе как глупостью не назвать. Но все это вместе говорит о том, что происходит некое извращение всего жизненного устроения. И когда человек Чем дальше он восхищается ничтожными вещами, тем больше он сам себя обесценивает, и тем больше извращается не только его отношение к жизни, а извращается вообще все бытие. И вот так вот говорит об этом тоже в той же 6 главе пророк Амос. «Бегает ли конь по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд, и плод правды превращаете в горечь». То есть вот это извращение всего, которое в конце концов и раздавит человеческое общество, именно потому, что настолько измельчает, настолько истончится, что человек, который некогда был плотью и кровью, пусть страстной плотью и безумной кровью, какие-то иные веки, то сейчас он становится просто тенью, он истончается, он слишком много себя вкладывает в ничтожнейшие вещи, именно поэтому сам становится мелким, призрачным и ничтожным. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.